Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, заявили в российском МИД. По данным ведомства, попытки ЕС потеснить посреднические усилия Москвы в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион. В МИДе отметили, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также российские пограничники, которые несут службу на армянских рубежах. Великобритания планирует поставить Украине танки «Челленджер-2» в конце марта. Подготовка украинских военных для их обслуживания начнется на следующей неделе, в понедельник, заявил замглавы Минобороны Алекс Чак. Ранее в офисе премьера Риши Сунака сообщили о планах передать Киеву 14 танков «Челленджер-2». Единственное судно с российскими удобрениями, безвозмездно переданными Малави при посредничестве ООН, за 5 месяцев так и не дошло до этой африканской страны. Об этом заявил посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Он напомнил об инициативе Москвы по безвозмездной передаче беднейшим странам 262 тысяч тонн удобрений, заблокированных в Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландах. Официальное обращение на этот счет было передано Генсеку ООН 7 сентября прошлого года. Остается только догадываться, сколько потребуется времени на разблокирование и доставку оставшихся 242 тысяч тонн продукции, заявил Ерхов. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур и распорядился приспустить флаги после гибели граждан в столкновениях с израильскими военными в Джинине. Лидер страны созвал руководство на экстренное собрание. Минздрав Палестины ранее сообщал, что из-за столкновений, вспыхнувших сегодня в Джинине, погибли 9 палестинцев, включая пожилую женщину. 20 человек пострадали. В свою очередь, армия Израиля заявила, что силовики нейтрализовали 3 палестинских боевиков в Джинине. Их подозревали в подготовке крупных терактов. Минобороны Молдавии опровергло сообщение о проведении учений для гражданских врачей. Пресс-служба ведомства назвала фейками слухи, циркулирующие в онлайн-пространстве, и призывает граждан не становиться жертвами дезинформации. В ведомстве подчеркнули, что не организуют учения для врачей, касающиеся оказания помощи пострадавшим в военных конфликтах. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем Поленово.
Мы с Натальей съездили в Тульскую область, в усадьбу Поленово, которая раньше называлась Бехово, а теперь называется
Поленово. Называлась она Барок.
Потому что я все время думаю, что такое барок? Думаю, может быть, это какой-то барокко? Нет, барок – это маленький бор, все очень просто, поэтому барок. Вот как мне объяснили.
Ты же помнишь, да, картину «Московский дворик»?
Картину «Московский дворик» помнят абсолютно все, кто учился в средней школе.
И кто был в Третьяковской галерее. Если вдруг забыли, срочно нужно бежать и смотреть.
Но это самая знаменитая картина Василия Поленова «Московский дворик».
Да, и он, почему он выбрал это место для усадьбы, чтобы понять. Он же много путешествовал всю жизнь. И в какой-то момент решил, что все, нужно дом где-то свой построить, чтобы жить там с семьей.
Как я его понимаю?
И вместе с художником Коровым, они как-то плыли по Оке и вот заметили вот это вот чудесное место, которое Бор, Там был просто пустой такой пологий участок земли. Там они остановились, написали три пейзажа. И он понял, все, хочу здесь купить себе небольшое имение, да, чтобы построить дом.
Ну, надо понимать, что это такая излучина Оки и высокий берег. Ну, действительно, очень живописные берега.
Очень красивые, да. Чтобы понять... Дом, в который мы приехали, усадьба, в которую мы приехали, сейчас это дом музея Поленова, его построили 130 лет назад. Вот так, на секундочку, подумай.
Ну, так-то он смотрится...
И ничего с тех пор не изменилось.
Современно.
И построили его проекту самого художника. На самом деле там не один дом, там их несколько, мы еще об этом расскажем. И ты приезжаешь как будто по-прежнему в гости к Василию Поленову. Было у тебя такое ощущение?
Я просто задумался о том, что могло измениться с тех пор. Ну, во-первых, выросли... Вот эти сосны,
которые они
дело,
сами посадили, да, там не было посадил, вообще леса, а семья посадила целый лес там.
И все. И что еще? И еще появилось электрическое освещение.
Ну, конечно,
а все остальное, прочее, да, в общем, да, как 130 лет назад
приезжаешь. Она по-прежнему где-то так немножко в удалении находится, место Поленова. Там есть рядом деревня Страхово, где Поленова была построена школа для местных детей. И по-прежнему они присматривают за эту школу, но вот прямо от этой деревни еще нужно проехать несколько километров. И в навигаторе там просто лес. И ты приезжаешь вот в лес, и вдруг оказываешься в таком радушном, гостеприимном доме, и там вас встречает, нас встретила Наталья Федоровна Поленова, это директор музея, она же правнучка Василия Дмитриевича. И мы были у нее тоже в гостях, потому что живет она в таком домике управляющего, сейчас называется дом директора.
Который тоже был построен во времена Василия Поленова.
Да, и прекрасно сохранился. У меня есть вопросы по поводу Большого дома, да, это как сейчас его называете. Это же дом, который построен был по проекту Василия Дмитриевича Поленова, и он был первым, словом говоря, директором, да, своего же музея. После...
Хозяином, назовем
хозяином.
Так, не директором.
Поскольку
первым
после...
директором был его сын, а он хозяин был.
После Октябрьской революции, которую сейчас мы называем переворотом, ваш дом стал музеем. Так было или как?
Ну,
вот это произошла трансформация?
Нет, ну, чисто если так смотреть таймлайн, то там было немножко по-другому, но если просто глобально брать проблематику, то да, до Октябрьской революции частная собственность принадлежала там дворянам, то, что им принадлежало, после Октябрьской революции стало невозможно. Но чисто административно там было немножко смазанные границы, не то, что взяли, пришли, отняли, не отняли и так далее. Самое главное, что произошло...
Нет, у меня вопрос, вот почему его сохранили у вас? Почему его оставили?
Знаете, я вам обязательно подарю, проспекты нашего выставочного большого проекта, который назывался «Литературно-художественный проект 37-101». Это 37-й год, 101-й километр. И где я очень подробно вместе с архивистами, вместе с документалистами, вместе с историками изучала именно этот вопрос. Потому что он был немножко открыт. И, мне кажется, ответ вот этот вопрос, как дом сохранился в годину тяжелых перемен, он просто вот ответ, ну, потому что семья никогда не уходила из этого дома и так любила этот дом, и так хранила. Ну, мне кажется, это недостаточно аргументировано. Поэтому мы сделали большой проект, растянули его на 3 года, именно про годы 10-е, 20-е, 30-е, 40-е. Война, линия фронта здесь проходила прям. И вопрос стоял так, как семья и дом уцелели в годину этих бурь?
Ну да, не разнесли, да, не построили казарму, там, не знаю что, не отдали под санаторий.
Ну, был и санаторий здесь, был и дом отдыха Большого театра. И в тот момент, когда проходили здесь военные действия, линия фронта проходила через Оку, то в Большом доме были расквартированы части Советской армии. Но, в общем, так, если говорить метафизически, вот просто метафизически. Мне кажется, что действительно, потому что семья никогда не уходила из дома. Как написал поэт Арсений Тарковский, «Живите в доме, и не рухнет дом». Понимаете, мне кажется, что в этом есть огромный смысл и огромная правда. Потому что до тех пор, пока ты не уходишь из своего дома, ну, как-то ты можешь, во всяком случае, ну, если не глобально повлиять, но, во всяком случае, это слово твое будет учитано.
Я тебе о своих впечатлениях могу рассказать.
Давай.
Потому что вот мы себе представляем, такая небедная семья, счастливая.
Аристократы они были, скажем так, прям.
Много детей.
5 сын и 4 дочки.
Крестьяне, которые прекрасно относятся к новому владельцу вот этой усадьбы. То есть, и вдруг в какой-то момент мир рушится. Вот мир берет и рушится, потому что 1917 год. И дальше ты начинаешь думать, подождите, а как же люди, которые здесь жили, начиная от крестьян и заканчивая самим Василием Поленовым, вдруг оказываются в совершенно другой реальности. То есть люди, которые привыкли к тому, что они аристократы, к тому, что у них есть какие-то средства, в какой-то момент, как сказала нам одна из сотрудниц музея, поняли, что все, что они сами вырастят, то они и будут есть.
Да, есть такой совершенно прекрасный рецепт от Василия Поленова. Звучит он так. Главные медикаменты – это чистый воздух, холодная вода, пила и топор.
Вот так.
И так получилось, что после революции семья осталась в доме, как мы уже об этом говорили. В 1924 году, когда художнику исполнилось 80 лет, таким специальным, да, постановлением, дом или усадьба были переданы в пожизненное владение семье Поленовых. И по факту Василий Дмитриевич, он был таким первым, ну, он был создателем музея, он хотел, чтобы там был музей, и он был первым его управляющим. А когда вот его не стало, то директором музея стал его сын, Дмитрий Васильевич Поленов, первый официальный директор музея. Но надо сказать, что семья, вот как ты правильно вначале рассказывал, и голодала, вот еще когда был жив Василий Дмитриевич в 20-е годы, и не было еды, и то, что я читала, значит, ели конину и думали, что это дичь, а когда заваривали чай из смородиновых веток, то Василий Дмитриевич представлял, что он думает о весне. Такие были ассоциации. И пекли яблоки, чтобы как-то прокормиться. В общем, тяжелые были годы. В какой-то момент даже перешел, чтобы как-то вот выжить в этих новых условиях, когда не стало Василия Дмитриевича. Часть усадьбы была передана в Большой театр под пансионат. И тоже были такие непростые годы. В общем, выживали как могли. Я все-таки вот спрошу, можно, про 1937 год, когда забрали Дмитрия Васильевича. Он был арестован, как я понимаю, это сын Василия Дмитриевича, и 7 лет вместе со своей женой они провели в лагерях. Потом сюда вернулись, опять стали руководить музеем. Ну, во-первых, как это произошло, что они уехали отсюда, что их арестовали? И как дом вот эти годы жил без них?
Вы знаете, это был такой очень трагический момент, который, конечно, полностью сломал жизнь моему отцу, который остался при живых родителях сиротой. Он был совсем мальчиком, ему в то время было 29-го года, соответственно, ему было 8 лет. Ну вот, когда на его глазах ночью забрали родителей прямо, ну, из дома и увезли в неизвестном направлении, как говорится.
Ну, нам рассказали там историю, что их сначала сказали, что они английские шпионы, потом...
Ну, они так и проходили, как английский шпион. Нет, их арестовали по статье 58 пункт 10 за контрреволюционную деятельность. И они проходили как английский шпион, потому что незадолго до этого сюда, в музей, приехал сотрудник английского посольства на экскурсию. И вот, собственно, это послужило поводом для ареста через там буквально несколько дней. Суть даже не в этом. Суть в том, что действительно это как бы арест Дмитрия Васильевича Анны Павловны. Теперь я могу говорить об этом, ну, более или менее с какой-то такой аргументированной точки зрения, потому что вот мы действительно занимались этим долго, поднимали архивы, работали в разных архивах, получили за это большое спасибо за содействие, что нам помогли получить дело Анны Павловны и Дмитрия Васильевича. Мы все посмотрели, ознакомились с документами, и это позволило нам как-то больше понять эту историю, которую, кстати говоря, Федор Дмитриевич, сын, он, несмотря на то, что он находился на достаточно высоком посту, возглавлял Комитет по культуре Верховного Совета Российской Федерации, и тогда еще, кстати, при ныне покойном Хасбулате, вот как узнали о том,
что... Это в 90-е годы, да?
Да. Был член Президиума Верховного Совета. И несмотря на этот высокий пост и высокий статус, почему-то он как-то стеснялся ознакомиться с делом своих родителей. Вот не хотел, как-то боялся. Наверное, это чисто эмоционально. Он просто не шел и не хотел. И когда ему все-таки предложили... Он хотел посмотреть только на одну фамилию, кто донес на них. И не сказал ничего, и, в общем, как-то больше эта тема не поднималась. А мне бы... Я как-то во времени от них дальше, и мне чисто с музейной, с такой архивной точки зрения, захотелось, правда, узнать, ну, почему, например, по статье 58.10, когда расстреливали очень много людей, почему деда моего не расстреляли? Почему так вот произошло? Он вернулся? Каким образом? Теперь я знаю, что потому что 100 лет Поленова отмечались, и были подписаны какие-то даже бумаги о праздновании юбилея Поленова. А где его сын? А сын в лагере. О, вернуть туда-сюда. То есть...
Вы узнали, кто донес?
Ну, вообще-то эта информация, она как бы не придается огласке. И сейчас, кстати, такие личные документы все эти, они не предоставляются. Ну, вы знаете, мне это очень неинтересно. То есть моему отцу это было важно, потому что он был маленький мальчик, 8-летний, сидел дома, увели родители. Он увидел их только через 7 лет, мать даже не узнала на вокзале. Но для него он абсолютно был сломлен вот этой всей ситуацией.
А он здесь остался?
Конечно, да. Он остался здесь, в Поленово, и ходил сначала в Страховскую школу, потом в Тарусскую, потом тетки его забрали в Москву, потом опять вернули, началась война, каждый сам за себя. Ну, в общем, очень тяжелое время. И для него это была настолько такая травма, которую он пронес. Он же умирал, ему было 72 года, а все эта травма была...
Но он рассказывал вам об этом?
Нет, никогда не говорил. Никогда, никому не говорил. Никогда. Все знали, что он сын врагов народа. С него сняли гриф сына врагов народа там в конце 50-х годов. Вообще, это для него была такая травма. Но были же другие родственники, поэтому это как бы... Это не секрет. Это не секрет. Но для него это была тема табу. А мне, наоборот, хотелось об этом узнать побольше. И главное, больше даже не вот эти вот все внутрисемейные, а главное, вот действительно, люди ведь приходят и спрашивают, а как же ваш музей уцелел? Ведь здесь же шли военные действия. Там
на другой стороне
Калужский,
реки.
Да, да, Калужский берег был полностью как бы под немцами. И мне захотелось это и вещи, и факты, которые я раскрывала для себя, а потом показывала в выставочном проекте 37-101, они для меня были вообще удивительно интересны. Здесь было, понимаете, в этой как бы драме исторической были задействованы все, и жители местные, и те, и эти. Кто-то поддерживал музей, кто-то говорил, что да, мы будем за Поленовых там до конца, потому что они там нам сделали то или это. А кто-то вот наоборот, понимаете, хотел им наоборот краха. Это вот как раз переплетение этих взаимоотношений местного сообщества. Это очень интересно. Для меня это был потрясающий, глубокий, познавательный опыт.
Ну и хорошо, что дом вернулся потом к вам.
Так он никуда не уходил, видите, он был музеем все равно. Поленов его сделал музеем еще при своей жизни, ну, как бы де-факто. То есть, ну вот, понимаете, вот мы с вами сейчас сидим в моем доме.
На кухне.
Вам, да, на кухне, да, на кухне, да.
На уютной кухне.
На уютной кухне.
Нравится вам моя кухня, да?
Да, да.
Вот. Сидим в моем доме на кухне, и вот сейчас вот мы закончим, например, наше интервью, я вам поведу экскурсию. Это как бы, вот я скажу, вот мой дом, он тоже своего рода музей, пожалуйста, вот я вам сейчас экскурсию проведу. Так поступал Поленов. К нему приходили гости, и он их водил на экскурсию по собственному дому. А де юре дом стал музеем гораздо позднее. Более того, гораздо позже, чем Октябрьской революции. Ну, потому что так...
Ну да,
общем...
я слышала, там, 39-й год,
по-моему. Да, 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 да. Пока это все там переводилось, пока это все делалось. Но вообще еще Поленов при жизни сказал, мой дом будет музеем. И вот, пожалуйста, я его показываю. Здесь первый народный музей в русской деревне, первый народный театр в русской деревне. Но вообще Василий Дмитриевич Поленов, о чем я не устаю говорить, кстати, между прочим, тоже, когда меня спрашивают. Он вообще был очень хороший человек. И это не потому, что я говорю, что там это мой какой-то родственник. Он просто действительно был очень хороший человек. Добрый, предрасположенный.
Ну, кстати, сейчас про вас также говорят.
А, да, спасибо. Мои сотрудники. Вот, нет, понимаете, он просто какой-то добрый, хороший человек. Поэтому я имею в виду добрый, не добрый дедушка Василий Дмитриевич. Таким он не был никогда. Если почитать его письма или отзывы, или цитаты в интернете, он жесткий, он очень жестко как бы отзывается о каких-то там действиях, ничего не боится и критикует в открытую и все. Но дела его в отношении местных сообществ, в отношении детей, в отношении сельских жителей, в отношении своих родственников, да, в отношении даже вот Саввы Ивановича, мам-то, он был единственный, кто его в тюрьме навещал, понимаете? И такой очень честный, порядочный, хороший человек. И поэтому, мне кажется, судьба его дома, она как бы логичное продолжение его вот этой какой-то абсолютно спокойной, взвешенной, но очень правильной позиции в отношении жизни, в которой он жил, и людей, которые его окружали.
Мы вот это особенно почувствовали, когда мы сходили после... Ну, вот когда приезжаешь в Поленово, сначала идешь в большой дом, да, построенный, как раз вашим прадедушкам. Потом мы пошли в диорам. И это, конечно, потрясающее впечатление. Расскажи, Жень.
Это как потрясающее
для... Потому что ты превращаешься за 5 минут в ребенка.
Да, то же самое ты испытал. Я думал, что это только такие должны психологически неустойчивые люди испытать. Я подумал, что, подождите, сколько мне лет? Мне показалось, что мне 5 лет, я сижу, и мне нравится. И я такой думаю, подождите, если вам в 20-х годах 21 века это нравится, то что должны были испытывать дети больше 100 лет назад? Думаю, вот это да. Вот теперь я понимаю, почему. И Наталья говорит...
Это же была его последняя такая главная идея, да?
Да.
То есть и для маленьких детей, да, правильно мы поняли? Или, в принципе, для всех? Потому что сейчас ходят взрослые. Вот нам навстречу шла очень большая группа взрослых людей. Я подумал о том, что... Наталья, по-моему, со мной не согласилась. Я подумал о том, что... Подождите. Ну, значит, Поленов практически придумал мультипликационные фильмы. Осталось только там еще немного, да, подработать и будьте мультик советский.
Нет, я для себя поняла, что это он так и собрал все впечатления от жизни своей. Вот он вложил вот в эту во всю историю.
Ну, вы знаете,
Поленов... Или как было на самом деле?
Но Поленов уже к тому моменту, как он поселился здесь, он был уже, так сказать, отец семейства. Ну, я не могу сказать, что он в возрасте, кстати, между прочим, он был даже моложе меня сегодняшний. Вот, но как-то уже считается, что уже как первая половина жизни прожита, юность, молодость, метание, какие-то поиски и так далее. Тут он уже остепенился, у него появились дети, у него появилась семья. И вот он приступил к реализации своей главной мечты. Это не просто дом в деревне, это не первый народный музей в русской деревне и даже не первый народный театр в русской деревне. Это такой какой-то мир его собственный, который берет, наверное, свои корни, ну, и в Абрамцевской художественной колонии, и, может быть, если уж продлить дальше, там, прерафаэлиты, назарейцы, там, Барбизонская школа и так далее. То есть, когда такое арт-комьюнити, понимаете, когда люди, мало того, что живут вместе, я не знаю, Вальдорфская школа, да все что угодно, это все как бы, все-таки это было очень модно в то время. И поскольку он много путешествовал, жил в Европе, он этим всем как-то напитался и понимал, что вот талантливым, художественно одаренным людям им надо находиться вместе, чтобы происходила синергия между ними, вот, чтобы какой-то плод совместной вот этой вот мысли, деятельности и образа жизни, он давал бы такие вот какие-то ростки на будущее и прочее. Уильям Моррис также размышлял, ну и Савва Мамонтов, в общем, так размышлял. И Василий Дмитриевич Поленов, уже обосновавшись здесь, писал свои картины и даже, кстати, продолжал путешествовать. Но все равно, как вы понимаете, большая семья, дети, это все начинает уже засасывать, засасывать. И в какой-то момент он перестал отсюда выезжать. Особенно в конце жизни. Ему, кстати, между прочим, уже перед революцией, я читала это в дневниках, ему предлагали уехать лечиться на воды куда-то и так сказать, ну, как любому обеспеченному человеку, аристократу. И он как-то, в общем, не хотел никуда уезжать. Его вполне здесь все устраивало. А представьте себе в то время, что это сейчас мы тут у нас, как нас называют, иногда говорят, что мы там Тульская Рублевка.
Вот. Я же сказала, что Тульская Европа.
Да, Тульская Европа и так далее. То есть здесь, конечно, стало шикарно. А тогда-то это был вообще медвежий угол. Здесь выли волки в овраге.
Так здорово.
Ну, здорово, да, но комфорта не было никакого для человека, которому уже за 70,
нет,
под 80,
сложно,
ни
да.
врача, а никого, ничего. И Василий Дмитриевич Поленов как-то вот здесь так обосновался и считал, что, в общем, никуда ему не надо. А поскольку он был человеком очень творческим и не мог стоять на месте, помимо того, что он постоянно писал картины, и в основном, конечно, он здесь писал уже свой евангельский цикл «Из жизни Христа», он много работал над ним вот как раз в аббатстве в своей мастерской. Но дети и сельские дети, которым он уделял много внимания, потому что действительно занимался театральными постановками регулярными и на Новый год, и летом, и так далее, писал пьесы, писал декорации и прочее. И вот он как-то решил их так развлечь. Он в свое время посещал лекции французского ученого Дагера, создателя дагеротипов, изобретателя фотографий. И вот там он увидел в Париже, что вот был такой вот типа диорама, что вот так вот может картинка меняться под влиянием света, световых эффектов. И он придумал рассказать о том, где он был. Вот это был такой уже финал его жизни. Он просто решил так его подвести, эту черту. Он создал гораздо больше картинок, чем мы показываем, потому что все-таки сеанс из 15-20 минут, это как бы и для детей, и для взрослых, он оптимален. А так-то у него, если вот читать текст Поленова и показывать картинки Поленова, это мы с вами проведем там 2 часа.
Как сохранился текст Поленова,
конечно.
Да?
Он читал, вот помните картинку «Латинская Америка»?
Угу.
Он на все, вот он показывал картинку «Латинская Америка» и читал полностью песнь о Гайявате Лонгфелло. То есть, представляете, это огромная, это книга целая. Он читал ее вот это, если спросите, откуда эти сказки и легенды.
Я так поняла, что текст не был записан, он у вас передавался уже.
Нет,
потом.
Нет, Поленов через... его записал, дочь его. Нет, у нас все очень четко. В этом смысле есть вот тот текст, который вы слушали, это уже как бы составленный, укороченный текст поленовский, который был составлен его дочерью. Тут в основном дочь его Екатерина Васильевна, она очень много работала с его наследием. То, что она сочла нужным, она передала в Третьяковскую галерею, еще куда-то. В общем, что сочла нужным, оставила здесь. То есть вот она его была, как бы так сказать, творческой наследницей.
как выглядит на самом деле диорама. Вот чтобы понимать, если вы ни разу еще не были в доме Поленова, но собрались сюда приехать, обязательно должны туда пойти. Во-первых, диорама находится в таком домике, называется она «Адмиралтейство». И раньше, когда еще при жизни художника, это был домик для хранения лодок, потому что у каждого члена семьи была своя лодка. У детей была своя лодка, и там они, значит, все по оке катались на этих лодках. Потом почему-то он даже пережил этот домик в военные годы. Но после войны зачем-то его разрушили, и его как бы восстановили по старому макету. И сейчас это выставочный зал, где проходят разные показы.
Выставки современных художников.
Да, а также это такой зал, где можно посмотреть диораму. Диорама – это... Ну, при жизни еще Василия Дмитриевича, его самым, как мы уже говорили, последняя важная работа, это такой был передвижной театр, который представляет собой путешествие круглосветное в картинках. Но на самом деле это не картинки, а картины художника.
Ну, картины художника самого Поленова.
Самого Поленова,
который,
да.
Я так понял, восстановил по собственным воспоминаниям различные...
путешествовал.
Да, свои впечатления по разным странам, потому что он неоднократно путешествовал и по Европе, и по Ближнему
Индия,
Востоку.
Ближний Восток. То есть там огромная-огромная у него была география. Выглядит это так. Это такие два стекла, между ними лист бумаги, расписанный с двух сторон акварелью. И от того, что когда ты включаешь и выключаешь свет, картинка меняется. И все это сопровождается рассказом, ну, или текстом, написанным в свое время самим Поленовым. Раньше все это дело длилось там 2 часа, мы сейчас просмотрели 20 минут примерно, да, ушло.
Нам просто больше не показали, я бы дольше смотрел.
Нам больше не показали, да, можно было смотреть дольше, да. И, соответственно, вот ты начинаешь вот это вот путешествие, ты садишься на пароходик, прям такой текст. И пароходик плывет по оке, вот у тебя показывается картина с пароходиком по оке. И вот день, потом у тебя выключается свет, и ты уже ночью оказываешься в Серпухове. Потом у тебя Москва, из Москвы ты садишься на поезд. В поезде замечаешь туннель.
Китай, да?
Ну, сначала в Германию ты едешь,
вот
по Европе, Венеция.
Ну, Германия, Венеция.
Потом, по-моему, ты каким-то образом оказываешься в Латинской Америке, если я так правильно
вот
помню.
Вот я про Амазонию я помню, да, вот это мне очень,
да,
понравилось.
Да, и, по-моему, потом, вот, честно говоря, Китай я не помню, потому
Китай
что...
Китай был, да, Китай был, потому что там отмечали Новый год.
А, точно, да, да, красивый, да, был. И дальше ты, в общем, возвращаешься обратно через Украину.
Через Ялту.
Через Ялту, ага. Да. А, ну, точно, значит, ты плывешь на пароходе, вот. Ага. Так ты оказываешься в Латинской Америке. Через Ялту, через Украину, опять на поезде приезжаешь обратно в Москву, садишься опять на тот же пароходик, приплываешь обратно туда, к себе домой, в Поленово, и там заходишь в большой дом, а там уже елка. Потому что Новый год.
Потому что Новый год, да-да.
Вот такое совершенно замечательное путешествие, которое можно по-прежнему совершить, да, приехать в Поленово и оказавшись в Адмиралтействе.
Продолжение истории о нашей поездке в Поленово слушайте во второй части нашего подкаста.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Здравствуйте, товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. Изолента живьем на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся с 8 до 11. Радио «Спутник».
Знать за 90 секунд. Что такое логический рассказ? То же, что детектив. Но до изобретения этого слова. Человечество читает детективы без малого 200 лет. Начиная с самого первого. «Убийство на улице Морг». Американский беллетрист Эдгар Аллан По опубликовал этот логический рассказ в 1841 году. И почти сразу по придуманной им схеме стали работать десятки литераторов. Схема такая. Совершено загадочное преступление. О нем случайно узнает частный сыщик. Это человек редкого аналитического ума. Чтобы читатель оценил его способности, у сыщика есть друг, который объясняет ход его мыслей. К концу повествования сыщик делает нестандартное умозаключение, и преступник найден. В «Убийстве на улице Морг» это бешеный орангутанг. Больше всего последователей Эдгара Аллана По оказалось в Англии, а один из них, Гилберт Честертон, даже издал пособие
подобие, как пишется детективный рассказ. Главное, советовал Честертон, умело скрывать тайну до самого конца. Причем в момент раскрытия тайна должна оказаться по-настоящему стоящей. И ни в коем случае не делать развязку запутаннее, чем завязка. У читателя к писателю не должно оставаться никаких вопросов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.